на позициях под Двинском.
27 августа 53-я пехотная дивизия в составе 5500 штыков при 23 пулеметах и 24 орудиях прибыла в Двинск. 209-й Богородский полк высадился на станции Крейцбург. Обстановка на этом участке фронта складывалась следующим образом.
28-й армейский корпус, понесший в последних боях большие потери, отходил под напором противника на фронт реки Пикстерн. Левый его фланг прикрывали 1-я и 2-я кавалерийские дивизии, от озера Сауксен двигалась 1-я Кавказская стрелковая бригада. 53-й дивизии предстояло войти в состав 23-го армейского корпуса генерала Третьякова, на который возлагалась задача совместно с 1-й Кавказской стрелковой бригадой облегчить положение 28-го корпуса 4500 штыков энергичным наступлением на правый фланг противника с целью прижать его к реке Двине.
209-й Богородский полк сосредоточился в районе Аузен и 28 августа занял перешеек у озера Пикстерн между озером у деревни Мазиин, выдвинув к западу разведывательные части. Утром 28 августа был получен приказ
дивизии наступать левым флангом на мызу Пикстерн и далее на фронте Кальне-Тюзан-Клибер. Богородскому полку, занявшему высоты 58,7, северная оконечность озера Пикстерн, наступать на мызу Пикстерн, фольварки Сопполь и Бобрис, имея ближайшей целью захватить рабочий двор.
В 6 часов утра полк выступил из деревни Живаны в деревню Арбадяны, где было приказано сосредоточиться всей 53-й дивизии. Около 9 утра командир 2-й кавалерийской дивизии вызвал командира Богородского полка полковника Замшина и, объяснив обстановку, попросил его поддержать действия его частей. Наступление началось около 10 часов утра. Около 11 часов полк подошел к мызе Пикстерн. Продвинувшись до рабочего двора, богородцы встретили сильное сопротивление германцев. Противник, обнаружив обход своего правого фланга, начал подтягивать сюда резервы, обстрелявшие наступающие полки шрапнелью. Первый батальон Богородского полка по личному указанию генерала Махова, командира 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии, был двинут на помощь отходившим курлянским уланам и энергичной контратакой восстановил положение. 2-й батальон богородцев под сильным ружейным и артиллерийским огнем влился в стрелковые цепи спешенных гусар и казаков. Дружным огнем и рядом контратак активность противника удалось сломить. К вечеру пришел приказ
Богородскому полку окопаться и удерживать позицию от высоты 59,7 до озера Пикстерн, а 2-й кавалерийской дивизии сосредоточиться в районе Форст-Зельбург. Утром продолжать наступление.
С утра наступление возобновилось. Противник, занимавший лес восточнее высоты 67,56, фланговым огнем поражал части 2-й кавалерийской дивизии, действующие совместно с полками генерала Гунцадзе. Было приказано частям 2-й кавалерийской дивизии и 209-му Богородскому полку совместной атакой выбить германцев из леса. В 3 часа дня полк занял южную опушку леса восточнее высоты 67,56. В это время была получена телеграмма от командира корпуса генерала Третьякова.
Во что бы то ни стало взять мызу Пикстерн.
Богородский полк получил задачу атаковать мызу с фронта, в то время как 2 батальона 212-го пехотного Романовского полка должны были взять ее во фланг. Местность на подступах к мызе не благоприятствовала наступлению. Атакующим цепям все время приходилось продвигаться по открытому полю под жестким огнем противника. В передовой линии шел 2-й батальон Богородского полка, имея задачей занять рабочий двор. Уступом влево наступал 4-й батальон. 1-й батальон составлял полковой резерв. Все батальоны были трехротного состава. В совокупности около 820 штыков. Немцы сосредоточили убийственный огонь по атакующим цепям. Наступление развивалось медленно, но к 6 часам вечера богородцам удалось занять северную окраину деревни и рабочий двор. 2-й батальон, расположившийся вправо от дороги, ночью успел устроить себе окопы. Утром, продолжая продвигаться вперед, цепи богородцев к 4 часам дня подошли своим левым флангом к противнику на расстоянии 50 шагов. Командиры 12-й роты, прапорщик Песковский, и 16-й, прапорщик Яковлев, бросили свои роты в атаку во фланг укрепленной позиции противника. Сильный огонь косил людей. Однако подъем духа атакующих был настолько силен, что это не остановило их ни на минуту. С большим ожесточением и отвагой богородцы устремились вперед. Враг дрогнул и бежал. Опустевшие окопы тут же были заняты солдатами 12-й и 16-й рот. Геройский пример Яковлева и Песковского увлек и другие роты. Немцы бежали к Пикстернскому кладбищу. Лишь одна группа, укрепившись напротив рабочего двора и имея 3 пулемета, продолжала упорно сопротивляться. Однако роты 2-го батальона снесли и ее. Немцы были переколоты, частью сдались в плен. Немногим удалось уйти. При преследовании отступающего неприятеля прапорщиком Песковским был захвачен действующий пулемет. Роты Богородского полка заняли мызу Пикстерн. Дальше преследовать врага не было физической возможности, солдаты были очень утомлены. В плен было взято 47 неприятельских солдат и один офицер, граф фон Шлибен. Кроме этого, захвачены трофеи – 3 пулемета, 8 ящиков с пулеметными лентами, 2 ракетницы, 2 телефонных аппарата и 120 винтовок. Потери за 2 дня боев в Богородском полку – 1 офицер ранен, 1 контужен, нижних чинов убито 62 и 250 ранено. Утром 1 сентября 53-я дивизия получила приказ занять позицию Рудзайт-Раже-Гаргрут. Активных действий в этот и последующие дни не было. Обе стороны укреплялись, вели перестрелку и разведпоиски силами небольших партий. 3 сентября Богородскому полку было приказано идти на поддержку 2-й кавалерийской дивизии, действовавшей вдоль левого берега реки Двины. Первоначально задача полка заключалась в том, чтобы прикрывать брод через Двину у Добина и обеспечивать тыл конного отряда князя Трубецкого. 4 сентября 4 роты полка были двинуты в направлении мызы Клавинг с задачей атаковать во фланг противника, наступающего на фронтах Гривенник, Скудрн, и тем самым облегчить положение кавалерии. В 6 часов утра 6 сентября полк начал наступление на фронте Смоль-Вимбург, продвигаясь правым флангом вдоль реки Суссей в направлении Силаунин-Пуцк. Несмотря на сильное сопротивление противника, все же удалось выбить его из окопов, причем богородцы потеряли в этом бою ранеными 2 офицеров и 23 солдата, убитыми 8 солдат. Наступление продолжалось и 7 сентября, но уже медленно. 7 сентября 209-й и 210-й пехотные полки были сменены частями 28-го армейского корпуса и отошли в Якобштадт, в корпусный резерв. На 9 сентября перед 209-м Богородским полком, находившимся в оперативном подчинении начальнику 2-й кавалерийской дивизии, была возложена задача овладеть деревнями Зоденен и Гривенник, а если будет возможно, то и деревней Силаунен, содействуя тем самым частям 2-й кавалерийской дивизии, ведущей боевые действия по овладению дорогой мызы Вессен-Гитерен. Первым двинулся в бой около 8 часов утра 9 сентября 1-й батальон Богородского полка. В боевую часть были назначены 1-я, 5-я и 6-я роты с фронта, а в обход с правого фланга еще 2 роты. В 9 часов утра 6-я рота подошла к деревне Гривенник и открыла частый огонь по немецким окопам, а затем, бросившись в штыки, удачной атакой выбила противника из первой линии. В поддержку подошли 1-я и 5-я роты, и в результате их совместных усилий деревня Гривенник была занята. В окопах были взяты пленные, а в деревне в сараях около 60 лошадей германского 17-го Уланского полка. В ходе боя 1-я и 5-я роты понесли большие потери от огня неприятеля, поражавшего их с правого фланга. Заняли обе деревни. Богородцы под сильным огнем противника удерживали их более 4 часов. В течение дня немцы пытались переходить в контратаки, но всякий раз были отбиваемы. Однако к вечеру противник, прорвав расположение 2-го лейб-драгунского псковского полка, обошел правый фланг 209-го Богородского полка, вследствие чего богородцы, неся большие потери от флангового пулеметного огня, были вынуждены отойти на исходные позиции на опушке леса. К 23 часам полк был сменен 211-м Никольским полком и отошел в Арглан, потеряв за весь день 9 сентября 142 человека убитыми, 97 тяжело и 84 легко ранеными. 17 сентября 53-я пехотная дивизия перешла в состав 23-го армейского корпуса. В течение второй половины сентября и всего октября 1915 года активных действий на ее участке не велось. Занимая фронт в районе фольварков Юнели-Юшканишки, полки 53-й дивизии занимались укреплением позиций и вели разведку. Время от времени на том или ином участке вспыхивали перестрелки или велись стычки местного значения. Богородский полк до первых чисел ноября оставался в распоряжении начальника конного отряда князя Трубецкого, занимая позицию Зоденен, Гривенник, Силаунин и влево до болота Скудрин. 24 сентября в штабе 53-й пехотной дивизии был получен рапорт командира 3-й роты 211-го Никольского полка прапорщика Боголюбова о том, что германцы, взяв в плен под Якобштатом около 50 нижних чинов 209-го Богородского полка, загнали их в сарай и перекололи штыками. Свидетелем этого военного преступления оказался один из раненых солдат, также попавший в плен. В своем рапорте прапорщик Боголюбов писал:
«Доношу, что в ночь с 11 на 12 сентября при взятии деревни Силуанин 3-й роты 211-го пехотного Никольского полка разведчиками, высланными вперед рядовыми Галкиным, Воробьевым, а также старшим унтер-офицером Куценко, были найдены в отдельном несгоревшем сарае 25-30 человек нижних чинов 209-го пехотного Богородского полка, заколотых германскими штыками. 10 сентября в названной деревне был найден раненый нижний чин того же полка, трое суток лежавший никем не замеченный, который объяснил так: перевязку сделали ему германские санитары, и что около 50 человек нижних чинов названного полка сдались германцам в плен. Германцы, обезоружив их, завели в сарай и перекололи. Найденные 15 винтовок этих заколотых были представлены своевременно».
К 1 ноября части 53-й пехотной дивизии занимали участок Двинской позиции от озера Медум до деревни Голодайка. 5 ноября Богородский полк прибыл к своей дивизии и расположился в районе Слободка-Граувели. К этому времени в нем насчитывалось 2186 штыков. Действия богородцев по оказанию поддержки 2-й кавалерийской дивизии заслужили высокую оценку командования. В приказе по дивизии номер 185 от 6 ноября 1915 года объявлялось:
«Начальник 2-й кавалерийской дивизии свидетельствует отличную боевую службу 209-го пехотного Богородского полка, на долю которого выпала трудная задача – оттеснить немцев из прибрежных лесов реки Двины с целью упрочить за нами плацдарм левого берега этой реки. Рядом трудных лесных боев полк во главе с полковником Замшиным выполнил с успехом возложенную задачу и тем упрочил наше положение на левом берегу реки Двины. За время пребывания полка в составе кавалерийской дивизии чины полка показали себя вполне дисциплинированными и свято исполняющими свои обязанности. Благодарю богородцев и их командира за добросовестное исполнение своего долга».
Некоторое время богородцы оставались в корпусном резерве, после чего включились в позиционную войну на Двинском фронте. Вялотекущие боевые действия продолжались на этом участке фронта вплоть до весны. Все это время части 53-й дивизии, занимавшие позиции у озер Медум и Ильзен, занимались постройкой и укреплением позиций, обучением личного состава. Периодически велись перестрелки с противником. Отдельные разведывательные партии вступали в стычки с немцами. 209-й полк к 29 января 1916 года занимал позиции в районе Алекси, Алексишки и Вишкири. Весной 1916 года из-за плохого питания в полках 53-й дивизии разразилась настоящая эпидемия цинги. Ежемесячно из строя выбывало по 250-350 больных. 18 мая ввиду большого процента цинготных заболеваний командование распорядилось сменить 5-й стрелковой дивизии 53-ю пехотную дивизию и отвезти последнюю на отдых в военный лагерь, расположенный к востоку от Двинска. С 19 по 25 мая дивизия оставалась в резерве. 24 мая состоялось торжественное освящение знамен, пожалованных 209-му Богородскому, 210-му Бронницкому и 211-му Никольскому полкам. Богородскому полку знамя образца 1900 года с образом Спаса Нерукотворного и Красной каймой было пожаловано еще 23 сентября 1914 года. К 20 октября того же года знамя было уже изготовлено, упаковано, подписано и подготовлено к отправке. Однако до поры хранилось в секретном шкафу в Петроградском артиллерийском историческом музее. 31 января, 2 февраля 1916 года Главное управление Генерального штаба обратилось к начальнику штаба армии Северного фронта с просьбой
«Уведомить, не будет ли признано по обстоятельствам настоящей минуты своевременным приступить к снабжению знаменами, поименованных в препровождаемом списке второочередных пехотных полков, для коих знамена изготовлены и предназначены к отсылке, и в утвердительном случае не представляется ли наиболее приемлемым упомянутые регалии из Петрограда направить в штаб армии фронта, откуда рассылку их по принадлежности возможно было бы произвести непосредственно в места расположения означенных войсковых частей».
В упомянутом списке был назван и 209-й пехотный Богородский полк. В своем ответном письме от 21-23 марта 1916 года главнокомандующий армиями Северного фронта попросил доставить знамена 209-го Богородского, 210-го Бронницкого и 211-го Никольского полков в штаб 5-й армии. 29 апреля Главное управление Главного штаба выслало в адрес 14 второочередных пехотных полков, включая Богородский, укупоренные в ящике неосвященные знамена и царские грамоты на них. Посылку сопровождали офицеры фельдъегерского корпуса капитан Тургенев и поручик Фарафонтьев. На грузовом автомобиле знамена были доставлены из артиллерийского музея на Петроградский Варшавский вокзал, а оттуда поездом в действующую армию. 4 мая штаб 5-й армии уведомил Главное управление Главного штаба, что знамена им получены. Пакет со знаменем за номером 3322 предназначался Богородскому пехотному полку. 24 мая 1916 года в присутствии начальника дивизии и командира корпуса в Двинском военном лагере было произведено торжественное освящение знамени Богородского полка, после чего состоялось прохождение полка церемониальным маршем. Утром 25 мая торжества были продолжены. После богослужения командующий 5-й армией генерал-лейтенант Гурко вручил знамя и царскую грамоту на него командиру полка полковнику Замшину, после чего полк вновь прошел церемониальным маршем. Затем для офицеров был устроен завтрак. В тот же день в 15 часов пришло приказание всей 53-й дивизии немедленно собираться и грузиться в вагоны для перевозки ее по железной дороге, причем место назначения в приказе указано не было. Только в пути стали известны конечный пункт следования эшелонов и район сосредоточения частей – Юго-Западный фронт, город Ровно.
Есть много войска у царя, стрелки, гусары, егеря, но краше конных батарей не сыщешь войска у царей, но краше конных батарей не сыщешь войска у царей. Когда идем мы на парад, глаза у девушек горят на золоченый этишкет и со звездою эполет, на золоченый этишкет и со звездою эполет. Ермолов, Гурка и Хрулев, вот стая доблестных орлов, мы этой памяти верны, храним заветы старины. Мы этой памяти верны, храним заветы старины. Есть много войска у царя, стрелки, гусары, егеря, но краше конных батарей не сыщешь войска у царей. Но краше конных батарей не сыщешь войска у царей.